Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, пятница, 16 декабря. Программа «Отбой», предназначенная для лиц старше 16 лет, в эфире радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, мы с вами продолжаем наши встречи, продолжаем обсуждение. Вы меня тут закидали какими-то сообщениями поэтического характера, да, я даже не понимаю, как к этому отнестись. Вот зачитывать не буду, потому что вы хотите поучаствовать в конкурсе заставки, но вам недоступна такая простая штука, как электрическая почта. Вот, воспользуйтесь электропочтой, пришлите мне свои замечания при предложении, да, и я, соответственно, их учту. Но это же хороший повод рассказать про наши способы коммуникации. Итак, смс-сообщение, где меня травят стихами Виктор 26, который ныне подписывается 100-74. Да? Ну, это же мой измученный мозг по вечерам заставляет, гуманитарный мозг заставляет считать, чтобы догадаться, о чем там. Итак, чтобы смс-сообщение тоже отправить, чтобы я еще помучился как-то, вам нужно составить текст и направить его по номеру +7 925 88 88 94 и 8. Есть и телеграм-бот. Для того, чтобы в телеграме написать нам, да, надо, соответственно, поиском найти этот самый бот. Говорит, МСК-бот он называется. Вот, и, собственно, тогда вы сможете писать, я смогу читать. Вот Анна пишет, что она разочарована Верой Полосковой. И что-то там с Верой Полосковой случилось. Я видел какое-то интервью, да, такого иноагентского характера, но не стал читать, видел просто заголовки. Вера Полоскова, что-то там. Ну, честно говоря, мое отношение к стихам вы, наверное, знаете. Вот к Вере Полосковой, оно примерно такое же и даже хуже. Есть несколько вот таких информационных субъектов, которые очень популярны были, да, и есть, но вот, которые почему-то, да, не вызывают у меня ни малейшего восторга. Это Вера Полоскова, есть еще такая популяризатор науки Ася Казанцева, что ли. Вот там тоже сплошной марш трансгендеров за мир, да, происходит. Вот, ну, есть такие. Но они вот почему-то, да, модные, популярные. Как-то, помните, девица, которая пересаживалась на мужское лицо откуда-то, тоже же какой-то там популярный объект. Не помню, как ее звали, но, в общем, она тоже, да, она заведет какую-то деятельность, за ней следят примерно, как эти гуру, которые стадионы собирают с дышанием маткой и прочими, да, такими новыми практиками. Ну вот, они для меня все примерно из этого ведомства. Вот, поэтому, честно говоря, не очень я хорошо разбираюсь там в их сортах, но отношусь плохо. Ну, не очень хорошо, скажем так. Ну вот, по поводу конкурса пишут. Значит, что могу сказать? Ну, скоро заканчиваем. 23 числа я прекращаю принимать заявки. А мы с вами пытаемся спроектировать заставку для программы «Отбой», которая будет звучать в новом году, потому что от старой я, честно говоря, устал. Вот, и для того, чтобы в конкурсе поучаствовать, надо мне на почту, на электрическую почту info@asafov.ru прислать ваши идеи. Вот, и я тогда, соответственно, вас включу в конкурс. Идеи могут быть в текстовом виде, кто-то музыку, да, пишет, прикрепляет. Ну, в общем, я жду какую-то вот текстовый вариант. Там много чего прислали. Уже больше 30 человек приняли участие. Это человек. У каждого еще есть по несколько версий, но не у каждого, у многих. Вот, единственное, к чему призываю, 15-25 секунд, вот так рассчитывайте, что это должно звучать примерно это время, со всеми старше 16 лет, вот это все, да, значит, должно отражать суть, ну, как-то объяснять, что человек ждет, который впервые включил. И, Даня, идеи, не надо сводить все джингл, для этого есть специальные технические люди. Вот, мы их как-нибудь дозаставим, да, я не могу от вас требовать владения всеми этими монтажными программами и прочими музыкальными инструментами. Вот, собственно, должно как-то описывать наши с вами взаимоотношения, чтобы человек, который впервые с этим столкнулся, мог там понять, или его могло это заинтересовать, а который послушает это не один раз, ну, соответственно, не вызывало раздражения, да, не хотелось, да, быстрее промотать. Такие есть, да, на нашей станции есть удачные заставки. Вот, собственно, я предлагаю вам подумать тоже в эту сторону. Почта электронная, а не электрическая. Это у вас электронная, а у меня она работает от электричества, да. У вас, видимо, там она обеспечивает потоки электронов. Это 008 меня поправляет. Значит, как я и сказал, до 23-го на почту. Значит, что с победителями? Победитель, если он будет один, если это будет идея, которая ляжет в основу заставки, она будет одна, то, соответственно, 50 тысяч рублей получит этот самый победитель. Если это будет сводное творчество, несколько идей от кого-то начало, от кого-то финал, от кого-то музыка, то, соответственно, эти 50 тысяч целковых будут разделены между всеми. Если я не выберу, да, если вот из всего потока креатива, что вы прислали, я не смогу выбрать, да, или технические наши специалисты скажут, что это неисполнимо, да, для этого нужна супертехника, да, из будущего, то тогда я возьму, соответственно, призовой фонд и разделю между всеми активными участниками, кто действительно вложил какие-то усилия, душу и так далее. Собственно, Александр, вы же гуманитарий, почему вы так не любите людей? Кто вам сказал, что я их не люблю? Это же какой-то вот вы вывод делаете, да, ложный для меня, и заставляете меня оправдываться, да, или признавать, или нет. Это как про коньяк по утрам. А, собственно, давайте пообщаемся сегодня в пятницу, пятничный день. Погожий, я хотел сказать, денек. Вот, но хорошего нам наши маги не предсказывают. Маги и чародеи синоптические. Тишковец, ведущий Тишковец Центра погоды ФОБОС, Евгений Тишковец, метеоролог, соответственно. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье. Сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 сантиметров, а в воскресенье снегомерная линейка провалится на глубину 30 сантиметров. В выходные нас ожидают снежное светопреставление, он сказал, гигантские февральские сугробы. Ожидается метель. Видимость будет ухудшаться до 1-3. Температура воздуха в субботу от 0 до минус 10. В воскресенье от минус 4 до минус 9. Забыл сказать, вот мне напомнили. Пожалуйста, не надо в стихах вот этого всего. Но вот, правда, у меня есть личные искажения к стихотворным формам, будь то поздравления или какие-то вещи, да, и я, соответственно, всегда вижу какую-нибудь омерзительную рекламу в этом всем, как вот есть просто душераздирающая реклама одного из крупных сетевых таких гипермаркетов, где Дмитрий Маликов, да хранит его Аллах и приветствует, большими руками машет. Ну, это жуть же, да? Это просто вот, ну, я не знаю, может быть, я какой-то ранимый человек специальный, но вот это, ну, прям, собственно, меня, собственно, лишает веры в человечество окончательно. Вот, и та заставка, которая, не заставка, господи, та реклама, которая нас всех радует по поводу того, где какие китайские машины покупать, да, тоже заставляет меня как-то сплотиться перед угрозой, да. Вот, и она тоже в стихах. Вот, что еще по погоде? Анна, да, именно так. Вот, значит, господин Шувалов из прогностического центра «Метео», Александр Шувалов, собственно, говорит о том, что скачки и изменения погоды будут продолжаться до Нового года. А пока невозможно сказать, какой будет новогодняя ночь. Ну, хоть один честный человек есть, смотрите. Хоть один честный человек сказал, не знаю, как будет. Будет, как будет. Пока все скачет, предсказать невозможно. А МЧС нам говорит, что стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра, а также снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Потому что гололедица, местами метель, снежные заносы, все это сильные снегопады, порывистый ветер. До конца суток, 18 декабря, все это ожидается. Да? Это по мнению МЧС и Росгидромета. Так. Что творит Первый канал? Опять запустил, пусть говорят, про инопланетян. И, вы знаете, я честно считаю, что вот люди, которые это смотрят, это их личный выбор. Это их личный выбор, сознательный при том. Они намеренно ищут этих инопланетян в этом самом, в телевизоре, да, в исполнении таких шоу, да. Вот, многие, я же не могу просто цитировать вам эти рекламные ролики в эфире, да, вот, что наверняка мы что-то с вами нарушим. Я поэтому дал вам направление, вы угадали про кринжового Дмитрия Маликова, да. Ну, работает же, наверное, да, влияет как-то на продажи. Вот. Миша Николаев вспоминает эпизод из Саус Парка про инопланетян, да, про Эрика Картмана и анальный зонд. Очень неплохой, кстати, эпизод, смешной, по крайней мере. Вообще, Саус Парк — это такое достаточно отдельное культурное явление. Я думаю, что Байден рано или поздно назовет их внутренними террористами. Вот, ладно. Давайте дальше по нашей повестке. С погодой разобрались, давайте разбираться с Медведевым. Что, а он сегодня, кстати, хорошо написал. То есть вот не там стандартная какая-то короткая, яркая, эмоциональная обзывалка, да, а нечто содержательное. Давайте тоже к этому, это посмотрим на это, да, и об этом, может быть, даже поговорим. Да, не сказал, у нас же есть с вами телефон прямого эфира, по которому вы мне можете звонить. 8-495-7373-948. Они ищут Малахова, а не инопланетян. Я думаю, что они ищут такого вот определенного нервического возбуждения, которое им дает коктейль. Если Малахов будет им зачитывать из энциклопедии статьи, да, и пытаться это как-то комментировать, я думаю, он быстро утратит популярность. Там же и нужен трэш такой, то есть там же и нужно возбуждение. Я как-то, знаете, честно говоря, пытался заниматься истории телевидения, откуда есть пошла вся эта штука, да, все эти визуальные ряды, все эти приемы, и посмотрел какое-то количество западных продуктов, которые явились прообразами наших инфопродуктов. От новостей причем до вот каких-то таких, пусть говорятных, историй. И я могу сказать, то, что там является, да, изначальным продуктом, оно иной раз настолько лютее, да, того, что мы с вами видим, и хочется, в общем, за интеллигентность ведущим руку пожать, что Нагиеву, что Малахову, да, потому что, ну, там понятная аудитория, да. Дело в том, что я так понимаю, что, судя по контенту, там аудитория вот этих шоу, причем вы знаете, да, что телесуды — это не открытие Павла Астахова, да, что это какая-то многолетняя история, популярная, да, в нескольких странах, с этими судами, где судят актеров малых детских юношеских театров из регионов, да, которые признаются в жутких каких-то преступлениях, а Астахов с серьезным лицом, да, и там еще какая-то женщина строгая, да, выносит ему какие-то отповеди и приговоры. Это тоже, да, оттуда. Так вот, возвращаясь к окнам, к Малахову и так далее, ко всем этим, да, теперь давайте пригласим в студию собаку, которая все видела там и так далее, вот это все, да, они рассчитаны на аудиторию, ну, во-первых, не шибко образованную, не шибко доходную, ну, в смысле, с доходами, да, то есть людей там понятных, в общем, экономических, так сказать, характеристик, вот, и, соответственно, совершенно четких этнических групп. И все эти шоу, там они, конечно, с участием чернокожих. Вот эти все там семейные, да, где семейные драмы, истории. И там, в общем, такой пердуха. Вот. Первые суды, телесуды, Дэнни пишет, начинались на аргентинском ТВ в 90-х годах. Я видел и в приличных, соответственно, в прогрессивных странах вполне себе, да, рабочие. Вот, еще вот кажется, да, у нас какая-то не очень популярная история с телемагазинами. Вот где там, позвоните прямо сейчас, вы получите 3 открывашки для бутылок и ёршик для ничего-нибудь. А, кстати говоря, вот еще вам буквально повезло, да? Вот у нас, мне кажется, это какие-то... Ну, в общем, я не думаю, что это прям как-то сильно популярно. А на Западе это прям такой канал продаж. То есть люди всякую дрянь там продают через это большими количествами. То есть мы своего телезрителя ругаем, что он доверчив, да, в вечерних политических шоу хватает бог весть что. А там-то вот есть категория людей, которые покупают очень много вещей, тратят большие деньги. И вот это тоже забавно. Я помню, листал какой-то, опять же, канал западный, евангелистский, с проповедниками, вот это все, да. То есть, и там вот меня реклама поразила, да, я не знаю, рассказывал про нее, нет. Она прям великолепная была. То есть, такой ролик снятый, очень дешевый, смонтированный, да, там, в каком-нибудь Sony Vegas, вот, и, в общем, там такие облака бегут по небу, такие тяжелые облака, но ускоренные, и, в общем, такой текст, я близко к тексту вам не передам, но вот по ощущениям, короче, скоро апокалипсис, всадники уже почти показались, и поэтому, короче, да, надо готовиться к нему. А для этого есть Survival Heaven's Kit, то есть набор праведника для выживания и попадания в рай. Вот, и, собственно, там какое-то термическое одеяло, многофункциональный китайский прибор, в котором радио, фонарик, одновременно ручка для... чтобы он жил без батареек, потом это солнечная батарея, сирена, еще какая-то... Короче, ну, это многофункциональный, ненужный такой кусок пластика, какие-то там сухпай какой-то, Библия с выделенными молитвами и бандана, которая одновременно полотенце, на которой большая надпись «Help», которую можно где-то растянуть. И вот это все продается за 99,99 и совершенно точно гарантирует вам спасение, когда апокалипсис вот-вот начнется. Я прям был в восхищении, да, вот у нас такой продукт. На стыке, так сказать, светского и мистического. Вот, у нас есть несколько телемагазинов все-таки канала, Пузатый Жожень говорит, причем одна ювелирка. Ювелирка — это топ продаж в западных вот этих телемагазинов. Там техника кухонная, да, ну, потому что понятно, кто аудитория, домохозяйки, да, и ювелирка, и вот это прям... Очень такой серьезный канал продаж. Вообще, конечно, как люди, где покупают, потребляют, тема для отдельной передачи. Вот, потому что, вот, например, до определенного времени, до появления там крупных этих интернет-моллов, амазонов и так далее, да, там что-то из серии больше 80% люди покупали на пороге собственного дома, когда к ним жулик из новой канадской компании приходил и что-то им впаривал, да, для них это прям нормальная история, никто их с лестницы не спускал, никто из них по ним огонь на своей территории не открывал, да. Вот, Григорий СПБ говорит, что на канале «Спас» продают всякие вещи для Царства Небесного. Я нет-нет канал «Спас»-то поглядываю, но вот не сталкивался с апокалиптическими наборами, да, для православных. Пулемет туда нет, не входил. Вчера смеялся в голос от рекламы одного из фитнес-браслетов, который стоит меньше 1000, а бабушкам его продавали всего за 5, за 499. Вот. Проголосуем, покупали ли вы хоть что-то в телемагазине. Вы знаете, я думаю, что это время прошло. То есть я помню, что вот в 90-х там какие-то Софиста Твист, я даже вам название вспомнил. Вот нифига себе. Это залез в глубины какие-то, да? Даже мы называли ее в юношеской среде несколько иначе, рифмованно, да? Вот, значит, и я помню, что какую-то штуку такую для задницы с лентами, вот, я причем эту штуку у кого-то в гостях видел, поэтому, ну, вот объект купили. Но там какие-то ленты, вибротренажер такой, надо было большую задницу обмотать, она тряслась, таким образом, видимо, худела. Вот я помню, что тогда люди, когда у них еще не было иммунитета от этого всего, да, не было скептического такого отношения, тогда они покупали, сейчас не думаю. Сейчас не думаю, что, честно говоря, это какой-то успешный канал продаж. Леонид что-то хочет сказать. Да, Леонид?
Добрейшего вам вечера.
Да, здрасте.
Я хочу вас, наверное, разочаровать, потому что я в теме, и вы ошибаетесь. Смотрите, два крупнейших телемагазина в России, у одного выручка 55 миллиардов рублей в прошлом году, у второго 32 миллиарда рублей. Вот. Что, в общем, наверное, не так уж и мало, да?
Но для меня это просто закрытая история, я вот ничего об этом не знаю, говорю по ощущениям.
Вы знаете, да. Я до недавнего времени, буквально вот там полгода назад, я тоже думал, что их вообще не существует. Оказывается, значит, расскажу кратко, они существуют, у них есть своя мощная фан-база. Там люди любят ведущих, которые им рассказывают про все вот эти вот ленты для задницы и прочее. И у некоторых, и некоторым ведущим они доверяют больше, чем другим, и так далее, и так далее. В общем, это довольно мощный бизнес, он действует, он платит налоги, в этом задействовано довольно много людей. И по сути своей это является, вот как, знаете, есть магазины там «Смешные цены», «Фамилия», «Фикс прайс», вот такого рода. Это то же самое, только в телевизоре, ну, по большому счету. Поэтому это вполне успешный действующий бизнес, он никуда не делся. Хотя для меня, как и для вас, это было...
Ну, и откровение, это, открытие,
сначала,
да?
Шок, да, а потом я подумал, ну вот видите, все, сколько всего от нас скрыто в этом мире, сколько всего происходит где-то за рамками нашего поля знаний.
Я могу с вами поделиться еще похожим открытием. Я узнал как-то, ну вот так, в закрытую, мне сказали, какие обороты у записи, да, это запретили потом показывать в записи, но когда людям в записи показывают девушку, которая одета вызывающе и открывает какие-нибудь буквы, да, и надо угадать слово... Там самолет, в котором переставлены пара слогов. То есть каждый считает себя гением, начинает совершать эти платные звонки. Ну, я-то точно знаю, что написан самолет, а не массолет, как у вас, да? Вот. И что там какие-то вообще безумные деньги были. Вообще безумные деньги. Люди вот, ну, тоже пытались там это встраивать в различные там каналы первого, второго мультиплекса. Ну, вот. Но оно как-то сошло на нет, видимо, зарегулировали. А... Значит, если телемагазины существуют, значит, кому-то нужны. Где я еще куплю супершвабру, пишет нам мастер. Есть еще реклама «Чудо воды» на популярных радиостанциях. Вот так. По почте видно людей, которые товары из телемагазина вспоминают. Вспомнили эти... Все вспомнили это «Софисту Твиста», да? А для задницы это «Америка Стар» тоже, да, несколько вспоминает. Вот, ну, короче, чуден мир человеческого потребления. Я уж не знаю, как мы до него дошли, до «Софиста Твиста» с «Америка Стар» Дмитрия Анатольевича Медведева, которого хотели обсудить. Но это достаточно, что называется, забавно. Видимо, пятница влияет. Пятница и усталость от всех этих Зеленских, Арестовичей, энергетических кризисов, девятых пакетов санкций, фон дер Ляйенов, Боррелей и прочих. Да? Ну, тоже устаешь же в этом всем. А так, вроде, что-то вспомнил, как это было, да, вот кто-то пишет, поделился своим воспоминанием, что все девчонки в школе хотели эту «Софиста Твист», вот, а им показали, что это изготавливается элементарно на уроке труда за 5 минут, и все наделали, да, и, в общем, все были счастливы, это тут Невский нам сообщает. Вот. Вы удивитесь, какими деньгами оперируют телемагазины, какими объемами люди там покупают для продажи в регионах. Вот. Ну, честно говоря, мне казалось, что их всех AliExpress уже уничтожил, да, все эти вещи, да. Вот. Но, тем не менее, это существует, да. Мелкий задает очень такие жесткие вопросы на тему того, что люди там покупают. Вот. Ну, честно говоря, у меня большие вопросы и к тем, кто там постоянно на AliExpress что-то тащит, потому что столько людям не нужен, сколько они покупают. Но это в целом, видимо, тоже вид рекреационного поведения, вид отдыха. Так, у вас была реклама «Прибор для живой и мертвой воды». Я, честно говоря, не помню. Да, у меня не было, я не рекламировал. Давайте послушаем новости и перейдем потом к следующей рубрике, которую Старлей назвал «Привет, медведь».
Специальная Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.34, сейчас будет 35, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В эту пятницу, 16 декабря, в тяжелых погодных и моральных условиях мы с вами продолжаем обсуждать телечудеса, хотя нам бы надо Медведева обсудить. Тут вот мелкий меня еще навел на мысль одну, да, но она... Я там свой разворот ее дам. Значит, мелкий пишет вам, граждане, что если вы заказываете на Алиэкспрессе разные штуки эротического назначения, то знаете, что менеджер видит, что вы заказываете на ПВЗ. ПВЗ — это пункт получения, да, заказов. Вот, собственно, и дальше он пишет, что все, что девушки заказывают, или их мужья, и все над ними смеются на складе, потому что понятно, что у вас там в посылке, в общем, не посылка, а резиновый этот самый прибор, да. Я вот, честно говоря, да, считаю, что вот у нас много таких там забавных, да, в национальном характере вещей. У нас почему-то то, что вот люди, соответственно, посещают секс-шопы, там что-то покупают, это как-то используют, это тоже является таким предметом порицания. Как же так? Это что такое, да? Какое там падение ужасное? Но если людям нравится, то я вот вообще не вижу никаких в этом проблем. Если человек заказал себе резинового друга на Алиэкспрессе, и он ему действительно нужен, ну в чем, собственно, проблема-то? Из-за чего над ним, над ней там смеяться-то? В чем, собственно... Где стигматизация-то? Где стигматизация? Это как в бойцовском клубе, да, был момент про... Обыск чемоданов, что там часто вибратор срабатывает. Но вот как-то мы все равно, да, по ряду вопросов в каком-то каменном веке находимся, да. Но у людей есть там разные особенности, что над этим, соответственно. Не знаю, в общем, тема такая. У меня у жены 8 штук чехлов для телефона. Пусть живет Алиэкспресс. Вот, ладно, давайте потом поговорим об этом всем. У жены подруга. Я им покупал презервативы, они с мужем стеснялись. Ну вот, честно говоря, это какая-то такая там социальная травма, да. Вот. Плохо без новостей про дам Дмитрия Анатольевича Медведева, пишет нам Андрей. Ну давайте, ладно. Поговорили о мирском, давайте теперь о политическом. Есть новость от вашего товарища СУ, от нескольких есть, да, собственно, кому-то вместе с товарищами мы собираем нам помощь, покупаем бакелитовые рожки, потому что они лучше себя ведут, чем пластика, как оказалось, под патрон 5.45, вот, собственно, мы там что-то, мембранную куртку, ну, какие-то такие вещи, да, в общем, по сезону. Вот, с одним связи нет, я не знаю, чем это вызвано, начинаю переживать немного, ну, собственно, тоже там написал знакомым, которые там могут помочь, может быть, ну, попросил помочь в поиске. Вот, остальные служат, прилетает, ну, есть какие-то такие бытописательства, но ничего такого, чтобы можно было в эфире, да, интересно зачитать без, соответственно, каких-то таких подробностей, которые могут попасть под нынешние ограничения. Вот, разные новости, в том числе и печальные, конечно. Точнее, никаких новостей, да, но вот я их воспринимаю как... В общем, тревожусь по вопросу нашего с вами старпера, да, добровольца. Вот, это вкратце, давайте к Медведеву. Давайте все-таки к Медведеву. Как я уже сказал в анонсе, да, достаточно интересно он написал, да, вот это даже, может, стоит обсудить, не знаю, честно говоря. Давайте по Дмитрию Анатольевичу пройдемся. К вопросу о законных военных целях. Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Его по-разному воспринимают и в ходе нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины. Например, на эту тему, кстати и не кстати, любят упражняться русофобствующие маразматики из американского Сената. Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения войны Джастин Белло, которые берут свое начало еще в сакральных источниках. Что же считать законными военными целями сегодня? Задается вопросом Дмитрий Анатольевич Медведев. В рамках названных правил войны это Любые войска противника, законные комбатанты и незаконные комбатанты, которые официально не выведены из состава его вооруженных сил. Два. Любая военная и вспомогательная техника противника. Три. Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равны как гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей. Мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы, мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы и прочее. 4. Военно-политическое руководство страны противника. 5. Вооруженные силы других стран, официально вступившие в войну, которые являются союзниками страны противника, расположенные на их территории объекты, упомянутые в пунктах 1-4. Сегодня, однако, существует главный вопрос. Может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянсов в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? И, соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пунктах 1.4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все это хорошо понимают, что все иначе. А, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев говорит достаточно очевидные вещи, да, перечисляет цели, да, но в данном случае, вот согласно этим правилам войны, насколько действительно, да, что является целями. Но вот он дает такой абсолютно прозрачный намек, что да, да. Вот что он пугает? НАТО пугает, нас с вами пугает, хохлов пугает, как вы думаете? Могут ли срочников перебросить в другую страну, спрашивает меня Блев. Насколько это законно? Мой племянник-срочник на прошлой неделе перебросили его в Белоруссию, вопросительный знак. Я, честно говоря, не знаю, не владею. Надо спрашивать либо юристов, либо, соответственно, этих, ну, военных, да, потому что там разные бывают истории. Не знаю, честно говоря. В эфире слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр, вы знаете, всем хорошего пятницы, да? Я, конечно, в последнее время, вот скажу честно, у меня прям какой-то... Я раньше недолюбливал Дмитрия Анатольевича, когда вот он был... Ну, как-то вот он был такой какой-то интернетчик какой-то такой вот он весь. Но сейчас какое-то у меня прям уважение к нему. С каждым днем все больше и больше просыпается. Вот такой мужик стал себя показывать мужиком. Но это вот это мое личное мнение, извините, там, ну... Алло-алло.
Да-да-да, ну что мне вас извинять-то? Вы же не в мой адрес, а в адрес Дмитрия Анатольевича.
Да, конечно, его риторика мне, ну, близка, мне нравится то, что он говорит, поэтому молодец, поддерживаю. Разрешите, пожалуйста, я бы не отзвонился, если бы сейчас вот вы не прочитали смс там вот человек по поводу там срочников, да, там,
да.
Можно ли, нельзя ли. Вы знаете, господа товарищи, в 91-м, 2-м, 3-м году вы расслабились. Мою маму, я начинаю себя ощущать человеком второго сорта какого-то. Или это вы меня так думаете? Ну, я не по вам сейчас, да, вот отзвонюсь. Писатель этим. Наших матерей не спрашивали, когда нас в Чечню посылали, да, там, ну, и т.д., и т.п., да. Ой, что скажут мамки, выйдут ли мамки, что скажут папки? Срочник. Ушел, он принял присягу, и какая разница, куда его пошлют? В Афган посылали. Господа, может быть, хватит из-за парней, да, 18 лет, да, не обстрелянный, но их на это и учат. Их и посылают на обучение, и пересылают. А если вы не хотите, да, ну тогда вон со стороны, если вы не хотите своего сына отправлять родину защищать. 18 лет, что ж моего цветочка-то с подоконничка-то сняли и куда-то отправили? Я вообще не понимаю, почему до сих пор их туда не отправляют, хотя бы на блокпосты. Ну, официально. Официально они якобы здесь. Мужики, вот кто отзванивается, кто смс-ки такие пишут. Ну, вы ж пацанов растите, да? Вот, ну, нас послали, мы воевали, да, вот две, и в 3-м году, и в 1-м, да, ну, я там был, да? И наших матерей не спрашивали. Я повторяюсь, конечно, но... Уже просто достали вот эти писатели, которые пишут по поводу «Нельзя наших цветочков-срочников куда-то посылать». На какой черт тогда эта армия, если нельзя посылать цветочков этих, ну.
Спасибо, Александр, за столь эмоциональное включение в тему. Вот Илья пишет, что переброска срочников за границу — это нормально. Сослуживцы ездили вторые полгода в Гюмри служить, в Армению, например. А я вспоминаю, когда, по-моему, первый чеченский, да, у меня товарищ, который под призыв тогда попал и служил где-то, вот он служил, короче, недалеко, но это была десантная история, да, вот, он, собственно, его не взяли туда, да, и вот он там в истерике, собственно, да, там в подушку орал, да, потому что пацаны поехали, а он нет. Но это вопрос отношения, соответственно, и нас с вами, и отцов, да, и отношение к детям и так далее, да, вот. И у нас, собственно, вот на две части вот разделились те, кто в Телеграм пишут. Одни поддерживают Александра, который позвонил, другие спрашивают, ну, а другие не поддерживают, и в достаточно разных категорических формах они это делают. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Николай. Вот по поводу эмоционального выступления товарища вот этого. Сколько раз дают стрелять нашим молодым 18-летним?
А давайте вы не будете устраивать публичную полемику. Хорошо, да, вы скажите свою позицию безотносительно товарища, не задавая вопросов в воздух. Сколько...
Профессионально.
Кому она должна быть профессиональной? Вам лично? Она вас занимала это или что?
Для России.
Она у России занимала? Откуда вы берете такие вещи, да, что вот она должна быть такой-то и не такой-то? Ну, давайте вспомним, да. Какой она была там в последние 100 лет, например.
Нет. Вот мужчина должен отдать долг родине, да. Год, два, это пусть определяют другие люди. Но за год-два нельзя выучить профессионального военного. Нельзя.
Зачем же тогда их, соответственно, призывают в армию? Расскажите мне, пожалуйста. Алло. Алло, что-то со связью, ну ладно. Да, в общем, тут масса позиций по этим вопросам, что зачем и кто за кем, вплоть до того, что, собственно, для того, чтобы на гражданке не чужили, да? не чудили, ну, ладно. Я смотрю, живой вызывает отклик эта тема, да, слушаю вас.
Здрасте. Я просто про Медведева хотел сказать. Давайте. Что, в общем-то, ну вот все его высказывания последних там 9 месяцев, да, ну, в общем-то, как-то они какой-то смех вызывают, потому что, ну, Жириновский умер, и вот новый появился. Вот, потому что, смотрите, Дмитрий Анатольевич в 2011 году, как сейчас помню, в сентябре месяце, когда вполне мог стать президентом, на второй срок пойти, это его решение было. Он, и, кстати, злые языки говорят, что, в общем-то, он хотел, как бы, да, но ему как-то объяснили, и, в общем, человек испугался. И вот для публичного политика вот уйти, вот так вот отдать должность, это, ну, это просто как-то, знаете, вот как-то вот, ну, не мужик.
А мы, может, обсудим то, что он написал, а не его фигуру-то.
Нет, так я вам говорю, так я и говорю, что смотря кто это говорит, понимаете, если вот это такие фразы бы говорил какой-нибудь, ну, не знаю, там, Гиркин, там, не знаю, тот же Путин, кстати, это бы воспринималось, в общем-то, ну, человек серьезно. А здесь, ну, сама фигура. Понимаете?
А фигура вопрос Гиркина там... прям серьезная, да уж, извините меня.
Вопрос самой фигуры, ну, кто это говорит, конечно. Это... Ну, как-то вот...
А вы,
вот
вы понимаете, да, что вы занимаетесь интерпретацией того, как вы услышали Медведева, да? А не то, что он хотел сказать.
Нет.
Он же как юрист разбирает вопрос с точки зрения... Он же профессиональный ученый-юрист, да? И вот он так... Ну, терминология может быть упрощенная для нас с вами, да? Но это вопрос-то юридической трактовки в том числе.
Ну, мне кажется, что в данной ситуации, вот, в последнее время, он как-то не совсем должность юриста занимает, вот. Он занимает какую-то должность такого вот...
Секретаря Совета Безопасности.
Ну, нет, его высказывание имеется в виду. Это какой-то, вот, какая-то такая пропаганда, не дипломатическим языком, скажем так. Вот. И, ну, фигура не та, еще раз говорю, фигура не та.
Ну, как не та? Вы не помните, что он с Грузией сделал этот жестокий кровавый диктатор, нет?
а что он сделал?
А вспомните, 08-08-08-08, посмотрите страничку в какой-нибудь энциклопедии онлайн. Легионер, я понимаю ваше возмущение, но там был вопрос в профессиональной, да? Потому что критерии профессиональности армии, особенно с дивана, разрабатывать очень легко для того, чтобы создавать новые и новые и новые фильтры, чтобы вот эта армия была должна, все больше должна, и просто не существовала. Вот, правильно он говорит или нет, я считаю, что правильно. Ладно, еще есть звонок, слушаю вас, алло. Дмитрий Анатольевич сегодня не дает нам покоя, да, здрасте.
Что значит, Дмитрий Анатольевич, фигура не та? Это довольно-таки та фигура, который приближенный и был президентом Российской Федерации. Он знает политику Российской Федерации изнутри. И он понимает, что он пишет. Он человек с юридическим образованием, с высшим. Он там кандидат наук.
Он по-моему, доктор, нет? По-моему, доктор.
Да, доктор, юридический наук. Понимаете, это человек, который понимает, что пишет в то время, когда нужно это писать. И вот именно, что тем доходчивым языком для того вот этого дяди, который сейчас звонил, ему как раз вот, чтобы было понятно, что происходит, а не теми юридическими терминами и определениями, которые, как правило, законы пишут. Понимаете, что значит не та фигура? Ничего себе дядя там разговорился, не фигура.
На самом деле, как бы я считаю, что надо смотреть, что называется, по сущему полу, да, по существующему положению. У нас есть спикер, который день изо дня вот транслирует такую позицию с государственного поста. Ну, не беря там какие-то определенные флуктуации в лице Дмитрия, как его там, Рогозина, да, отчество забыл, не помню. Уже забыл, понимаете? Вот. Ну, кто еще это? Никто не делает. А вы вместо него будете делать. Вы наберете миллионную аудиторию. Тоже нет. Поэтому пусть, человек занимается, да, вот он часто попадает, что называется, в ноты и в буквы. Но пусть делает. Что мы вот начинаем? Не та фигура, там, и так далее. Вот. Гриша считает, что Мария Владимировна Захарова тоже в этом жанре очень хороша. Ну, тут, в общем... Тоже вопрос отношения. Давайте, кстати, к Захаровой. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенную Россией резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которая способствует эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ним нетерпимости». Об этом, собственно, Мария Владимировна нам и сообщает в своем телеграм-канале. Вот. «Результат лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете». Вот, значит, российская резолюция призывает принять меры, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания преступлений против человечности и военных преступлений. Авторы также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. В документе содержится призыв ликвидировать все формы дискриминации всеми возможными средствами. 120 за... Полтинник против, 10 воздержались против. США, Германия, вот это мне нравится. Как там граждане Рейха, да, поживают? Украина, естественно, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, что характерно, да? Греция, Канада, Грузия, Венгрия и другие воздержались. Турция, Южная Корея и Афганистан. Вот, голоса воздержавшихся при подсчете не учитываются. Две трети участников голосования для принятия резолюции достаточно. Не в первый раз такой проект принимается. 130 государств в прошлый раз было, воздержались тогда 49, в том числе Германия. Теперь Германия не воздержалась. Я там видел, что на сдачу, даже не стал себе выписывать, приняли какую-то голодоморскую еще резолюцию, осуждающую вот это все. Вот. Но я так понимаю, что мы можем, конечно, говорить, что вот, вон там видят люди. Но, честно говоря, мне кажется, это уже не столь значимо. Не столь значимо. Вот. Венгры удивили немного. Да ну как, сейчас Василий пишет. Сейчас такой диапазон торга для всех. Вы посмотрите, да, граждане поляки, которые, ну, собственно, я уж не знаю, какими силами поддерживают, да, Украину. Я уж не знаю, что они там обещают, говорят и так далее. Они вчера заблокировали согласование европейской помощи 18 миллиардов. Причем это было до. Причем это было до того, как грохнул гранатомет в Мазовецком воеводстве в кабинете полицейского чина, которым этот гранатомет задарили украинские коллеги, да? Вообще, конечно, вообще, вот и представить себе, да, очень, ну, мне сложно объяснить, что это было. Вот. Так, политическую фигуру определяет статус, ну, много по Дмитрию Анатольевичу, да, есть... Да. Мой покойный дедушка тоже много говорил. Очень умные и толковые высказывания и слова. Идея была проста: голосовать против России, что на повестке не читали людям. Да я думаю, что вопрос, ну, политического свойства. Я к тому, что насколько вообще это важно сейчас. Насколько вот это самая Генеральная Ассамблея ООН еще что-то значит в нашем подлунном мире. Я не знаю, честно говоря. Я не знаю. Тоже много обсуждения, много резонанса у покушения на Дмитрия Сытова, директора русского дома в ЦАР, который в столице Банги получил посылку, которая взорвалась. Состояние тяжелое, контузия, потеря крови. Посылка анонимная, доставили DHL-ом, да, вопрос, как доставили. «Русский дом» — это представительство Россотрудничества, да, и много, собственно, много комментариев, там, в том числе от Евгения Викторовича Пригожина, который сказал, что, в общем, виноваты французы, и призвал Францию, да, назвать государством спонсором терроризма, что там в ЦАРе есть, ну, вообще вот в Африке, да, есть конкуренция российско-французская, скажем так, да, и что вот французы были вынуждены убраться из ЦАР, да, поскольку там в том числе помощь ЧВК «Вагнер» там неоценима, да, в защите безопасности. Вот, и, собственно, что вот это такая месть. Не знаю, честно говоря, да, вот глубоко не лез в эти африканские процессы, хотя поглядываю, конечно, туда, и на Мали, и так далее, но то, что, как бы, теракт, и человек ранен, это, наверное, плохо. Насколько важно решение ООН для кого? Большой вопрос. Я не знаю, честно говоря. Хрущев обещал показать Кузькину мать, 144-й, напоминает. Может, приоткроем личико чуть-чуть? Кому? Кузькиной матери? Не понимаю ваших аллюзий. Пишите яснее. Гранатомет, видимо, был шведский, АТ-4, подобный в Мытищах шороху навело летом. Он после подъема мушки на боевой взвод встает, и снять с него нет возможности. Не знаю, честно говоря, про гранатомет-то это не точная информация. Они говорят, они как какую-то формулировку вот на вроде хлопка там написали в польском издании. Подарок, который высвободил разрушительную энергию, что-то такое, да, вот прям. Ну, забавно. Вот у нас что в голове, да, получить в подарок гранатомет и тащить его в кабинет? Какова вероятность, вот стратегический инвестор, ключевой вопрос задает, вероятность ли он повторить судьбу Лиги Наций? Мне кажется, весьма серьезная. Мне кажется, весьма серьезно, к сожалению, да, и потому что я вижу, что, ну, нет пространства, да, где стороны могут... хоть как-то там поговорить, как-то договориться. Мы видим, что происходит и в G7, да, и там в других неэкономических таких площадках. Сегодня, кстати, интересная была история с господином Зеленским и ФИФОЙ. Ну, он, соответственно, к ней обратился, к ФИФЕ, да, и, соответственно, потребовал от них показать видеообращение перед финалом чемпионата мира в Катаре. Свое, то есть он хотел им записать какой-то ролик, о чем-то порассуждать на несколько минут, а FIFA сказала, в общем, нет, у нас тут футбол, а ты и так достал. И он очень, что называется, пригорел офедроном на эту тему, да, и не понимает, почему FIFA не дает ему свою площадку. Вот, ну, честно говоря, да, ну, посмотрим, но мне кажется, вот какой-то существует там определенная уже усталость от этого всего, не знаю, временная ли, потому что все, кто поддерживал, отфутболили, да, смешное слово, Миша, да, это правда, действительно отфутболили, все, кто поддерживал из лиц, принимающих решения, так и говорят, будем и деньги давать, будем и оружие давать, и нет этому ни конца, ни края, но... Посмотрим, будет ли у этого какое-то продолжение дальше. Вот, но на данный момент Зеленского отфутболили. После выпуска новостей все остальное. Давайте послушаем, что же там произошло хорошего.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Пятница, 16 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Прежде чем мы с вами пойдем дальше и посмотрим, что там вообще в мире деется и что по этому вопросу говорят, давайте посмотрим, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну вот, честно говоря, я удивлен, потому что, судя по радарам, против вчерашних 9 баллов при наличии таких же погодных условий, сейчас я вижу 6. Я не знаю, насколько это действительно так, потому что, ну, какие-то сложности я вижу аналогичные. По той же самой Ленинградке, Щелковскому, энтузиастов и МКАДу я смотрю, да, и какой-нибудь вон там в районе Каширки, и Пролетарки, точнее, в районе закрытых станций метро Кантемировская и Царицына, да, вижу, вот, но радары считают мои о том, что ситуация вроде получше. Хотя у ВДНХ то же самое, на Ярославке, как обычно, да, все Дмитровские, Коровинские тоже не очень хорошо. Ну, Коровинская-то ладно, можно сказать, едет, а Дмитровская плоховато. И про Ленинградку сказал, в общем, вроде бы 6, а вот так, на самом деле, 7-8 где-то так, как в том анекдоте про дважды два, да. Плохо себя чувствует Можайка, обратите внимание, там из-за аварии, да, в обе стороны причем. Вот, на пересечении с Аминьевским, да, и наблюдаются сложности. Ну, в общем, выбирайте маршруты объезда. Вроде бы должно быть полегче, значит, побыстрее домой приедете. Все равно, как вам рекомендовал МЧС, держите дистанцию. Все-таки время такое, погода такая, дорога такая. Да и люди, честно говоря, тоже подустали этим декабрем. Берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Владимир Бонд написал, да, такую забавную реплику, вложив ее в уста, видимо, многих западных спикеров и площадок. А что? Так можно было? Можно было без Зеленского? Давайте немного поговорим об этом. Давайте немного поговорим о том, что вот опять в повестке появляется тема переговоров. И как там Макрон требовал гарантий для России, да, вот сегодня, что называется, один из тяжеловесов. Не сегодня, точнее, вчера, там, несколько дней назад в «Спектаторе» статья была опубликована, Генри Киссинджер был такой. Ну, почему был и есть, да, судя по тому, что он статьи свежие пишет. Лауреат Нобелевской премии мира, если что, да. Вот, собственно, статья достаточно такая серьезная, хорошая. Вот, что же нам хотят сказать американцы, как мне показалось, языком Генри Киссинджера. Это достаточно интересно. Не знаю, была ли у вас возможность почитать пересказ, какой-нибудь реферат этой статьи. Давайте я вам вкратце. И попробуем сделать выводы. Значит, он представил в своей статье, статья называется «Как избежать еще одной мировой войны». Ну, в общем, он свое видение урегулирования конфликта на Украине излагает. Начинает он с воспоминаний, что там было в первую. «Великая война продолжалась еще 2 года и унесла еще миллионы жертв, безвозвратно нарушив установившееся равновесие в Европе. Германия и Россия были разорваны революцией. Австро-венгерское государство исчезло с карты мира. Франция была обескровлена до бела. Британия пожертвовала значительной частью своего молодого поколения и своих экономических возможностей ради победы. Карательный Версальский мир, положивший конец войне, оказался гораздо более хрупким, чем структура, которую он заменил. Находится ли сегодня мир в аналогичном поворотном моменте на Украине? Приближается время развить стратегические изменения, которые уже были осуществлены, интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров. Украина приобрела одну из крупнейших, наиболее эффективных сухопутных армий в Европе, оснащенной Америкой и союзниками. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, как бы он ни выражался. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла, особенно после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Вот почему в мае прошлого года я рекомендовал установить линию прекращения огня вдоль границ, существующих там, где 24 февраля началась война. Это цитата Киссинджера. Россия вернула бы свои завоевания, но не территорию, которую она оккупировала почти 10 лет назад, включая Крым. Эта территория могла бы стать предметом переговоров после прекращения огня. Если довоенная разделительная линия между Украиной и Россией не может быть достигнута путем боевых действий или переговоров, можно было бы рассмотреть возможность обращения к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении, проводимые под международным контролем, могли бы применяться к территориям, вызывающим особые разногласия. Цель мирного процесса была бы двоякой. Первое — подтвердить свободу Украины и определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. Вот это характерно. Новую международную структуру, да? Как по аллюзии некие там с Версальским карательным миром. И в конечном счете Россия должна найти место в таком порядке. Предпочтительный исход для некоторых — это Россия, ставшая бессильной в результате войны. Я не согласен, пишет Киссинджер. Россия более полувека, дальше нам такой авансец такой в нашу сторону, да? Россия более полувека вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться. Военные неудачи России не устранили ее глобального ядерного потенциала, что позволяет ей угрожать эскалацией на Украине. Даже если этот потенциал будет уменьшен, распад России, уничтожение ее может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в спорный вакуум. Конкурирующие группы могут решить урегулировать свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои притязания силой. Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия, что делает Россию одной из двух крупнейших ядерных держав мира. Какая вторая, он, конечно, не указывает. Стремление к миру и порядку в видении Киссинджера состоит из двух компонентов, которые рассматриваются как противоречащие друг другу. Стремление к элементам безопасности и требования актам примирения. Если мы не сможем достичь того и другого, мы не сможем достичь ни того, ни другого. Путь дипломатии может показаться сложным и разочаровывающим, но продвижение к нему требует как дальновидности, так и смелости предпринять это путешествие. Вот, я напомню, что он не раз уже заходит в эту тему, он уже предлагал повлиять западным странам на Киев, чтобы начались переговоры. Идеальным называл вариант к прежнему положению дел возврат. Ну и, собственно, призывал не пытаться нанести сокрушительное поражение российским силам. Киев, конечно, отнесся к этому примерно как новой коллекции Dior и опере Власкала. Зеленский сказал, что Киссинджер предлагает России отдать кусок страны, вот, ну, в общем, намекает на Мюнхенский сговор в лице Киссинджера. Тем не менее, но безотносительно Зеленского, а он, кстати, они внесли Киссинджера в этот, в миротворец, вот, Захарова сказала, что это из-за того, что у него интеллект, да, по наличию интеллекта. В общем, мне кажется, то, о чем я, в общем, с вами как-то говорил, что американцы начали чертить рамку, в которой они должны разговаривать с нами. И, конечно, это вот содержание политическое, да, оно озвучено Киссинджером, экономическое озвучено другими людьми. Во-первых, нам такое, скажем так, потворство, да, такое, что мы вот без нас никак, мы сильные, нас нельзя забивать ногами в угол, нельзя расчленять страну, все это плохо закончится, это правда. И это правда, да, заманивающие печенюшки, как Андро пишет. Вот, и, собственно, ну, и там есть сермяга, да, сермяжная правда. Они очень хотят денуклеаризации, как они выражаются, частичные или полные, лучше полные, но хоть какой-нибудь. Они понимают, что покуда у России есть ядерное оружие, с ней ничего не сделать. как бы они ни лили, собственно, там, пену на Северную Корею, пока у маленького смешного ранее, да, лидера Северной Кореи есть ракеты, но он понимает, что это залог безопасности. И Иран это стал понимать, и Асад это понимает, да, и, конечно, мы тоже прекрасно осознаем. Но, тем не менее, они обозначают, что вот справиться с этим вопросом, потом уже можно говорить о любых других изменениях, да, на территории России. Но сейчас надо как-то выйти вот на этот трек, вот, опять же, на что-то обменять Крым, с которым, безусловно, да, никто из них не справится, ни Зеленский, прости господи, ни американцы, да, вот поэтому это может стать там частью позиции, вот, но они ведут к этой самой денуклеаризации, недаром они свои эти часики судного дня подводят. И вот это, мне кажется, такая проба пера, это будет там формулироваться так или иначе. Почему Зеленский этого не понимает? Потому что у него другие задачи, да? Вот, он сегодня сказал, что отвод к границам 91-го года, это не конец. Вот, вернее, отвод до 24 февраля не конец. А вот до 91-го года уже другое дело. Вот. Ну и, в общем, он не намерен ничего завершать, пока ему не пообещают тот самый столь алкаемый план Маршалла, когда всю Украину его лично будут заваливать баблом, пока, собственно, солнце не погаснет. И это они достаточно прямо говорят, да, несмотря на то, что там вот Польша уже упомянута сегодня, взяла и заблокировала деньги, да, ну потому что сложности наблюдаются, да, и с политическими позициями Польши внутри Евросоюза, и она, как и Венгрия, да, поступает. Вот, и неоднократно они говорили, что все деньги, которые туда уходят, это все кредиты. На разные голоса они это заявляли, это так и есть, но тем не менее, да, в общем, в нынешней финансовой ситуации, и, в общем, я думаю, что это становится частью их внутренней переговорной позиции. Про план Маршалла, да, вот эти все мечты фон дер Ляйен, поддержанные Шольцем, те самые миллиарды для Украины, ну, соответственно, пока и остаются фантазиями. Потому что то Венгрия наложила вето и выторговала себе 6, по-моему, да, миллиардов. Теперь вот с Польшей сложности, вот, ну, и при этом Зеленский продуцирует, да, абсолютно там агрессивную риторику. Ведь обратите внимание на фразу Киссинджера, который сказал, самая одна из сильных сухопутных армий в Европе. Это означает, что в конфигурации после окончания всех событий, там, Россию, да, нельзя там, Россию ослаблять, да, потому что это кончится плохо. Он же совершенно четко намекает, что с этой самой сильной армией тоже надо будет что-то делать. Что-то надо будет делать, потому что, очевидно, это тоже фактор небезопасный. Максим спрашивает, план Маршалла 100 лет в опед до сих пор реален? Это новый план Маршалла для Украины обсуждается. Но они так это называют. Так... Эдуард Третий нам пишет, в ближайшие 5-6 лет до 30-го года, похоже, если не устроятся новые порядки и связи, полыхнет весь мир, авторитет потеряют крупные игроки, каждый сам за себя без контроля, без соглашений, при этом крепким авторитетом это выгодно. Ялтинское соглашение, предлагает Киссинджер, нет, он задает, как говорится, задает рамку. То есть я не думаю, что он что-то предлагает, не в тех он позициях, это как... Условный Горбачев бы что-то предложил, да, такое. Но вообще вижу, да, в этом там, определенное лукавство, которое, конечно, нашими троцкистами в широком смысле слова будет поддержано. Ни мира, ни войны, что такие земли армию распустить, да, от, да, по понятной любви к собственной родине. Вот, Эдмон спрашивает, о каких военных неудачах России говорит этот мощный старик? О тех, которые, собственно, описывает западная пресса. Я думаю, он тоже использует в своей аргументационной базе. Давайте поговорим про переговоры, про позицию. Мелкий отправляет их достаточно глубоко в физиологическом направлении и говорит, хватит этих родов слушать. Но я бы хотел с вами обсудить, как вы считаете, насколько вообще реально, да? Ну, нашу позицию по переговорам мы знаем, мы готовы к переговорам, да, вот, но от своих там задач и целей мы не отказываемся. Вот. Насколько, как вы считаете, американцы в этом заинтересованы? Насколько есть какой-то предел? Потому что я считаю, что это лишь проверка готовности. Это создание какой-то базы условий, потому что американцам выгодно происходящее. Вот, кстати говоря, да, вы же вчера наблюдали шум-гам по поводу патриотов. То дадим, то не дадим, то не дадим, то не собираемся и так далее. А может и дадим, но, скорее всего, не дадим. В чем суть-то, да? Я вот сегодня почитал различных военных спецов, а говорят, что история очень простая, да? Вот на фоне нагнетания всей этой военной истерии американские ВПК заказы принимает, что вкусная и точка в час пик, да? Вот. И, собственно, Патриот — это такой достаточно известный товар. А мы с вами эти Патриоты еще обсуждали, когда их поляки купили в кредит, да? Что, в общем, не самая современная система-то. И вот мне, что военные специалисты, которые разбираются в вопросе не так, как я, да, а вот достаточно детально, они сказали следующее. Система старая. Вопрос ее эффективности на боевом дежурстве очень серьезный. Потому что вот одно дело купить, чтобы оно стояло в какой-нибудь Польше, где за последние 50 лет примерно ноль каких-то воздушных угроз случилось. Но это такой знак, это символ, да, это вот натовский такой продукт, да. Другое дело совершенно, когда в реальных боевых действиях, соответственно, она будет проверяться в бою. И она свой символизм утратит, потому что, например, кому они там поставили, да, арабам они поставили, и картонные дроны с картонными ракетами хуситов, ну, вот, в общем, разобрались, да, то есть ни одно не сбито было, да. И вот Патриот — это не панацея. И в этом случае, почему они так вот неоднозначно так говорят, что, ну, не поставим, там, это долго? Потому что у них покупать перестанут после того, как они не смогут показать эффективность, потому что наши баражирующие боеприпасы автономные, то есть сирич-дроны, да и ракеты, и несколько посовременнее того, чем кидались хуситы. И репутационный ущерб американского ВПК тут сложно недооценить. Да, и они учитывают этот риск, поскольку это деньги. Ну, одно дело это символически поставить, да, а другое дело показать, что эта штука неэффективна. Вот, а там заказ, я так понимаю, достаточно там большой, да, уже создан. Ну и опять же, если это можно продать за деньги, зачем это бесплатно поставлять куда-либо? Вайс на связи, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер, Александр. Но мое мнение категоричное. Я думаю, что, что бы ни говорил Киссинджер, как и понтифик, из полыни в полымя, то одна позиция, то другая. В любом случае он говорит, что мы не должны ослаблять позиции России. В любом случае он оценивает Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, а главным образом Соединенные Штаты Америки, как ключевой фактор и военную силу, которая может повлиять на этот процесс. И они будут на этот процесс влиять. Тем более выдержка Киссинджера говорит о многом. То, что Украина и случай реализуемых его инициатив по мирным переговорам, это будет ключевым фактором для укрепления дальнейших взаимоотношений НАТО и Украины. А в этом еще говорил Столтенберг в сентябре месяце. На его изречение почему-то в Брюсселе, на одном из, по-моему, саммитов очередных, не обратил никто внимания, что если удастся достичь переговорных процессов по позициям Киева, то Украина и дальше будет должна наращивать свое военное могущество с помощью НАТО. И именно ВПК, украинское, должно быть реанимировано и поставлено на рельсы и стандарты производимой военной продукции, которая будет соответствовать Североатлантическому блоку. Киссинджер – это на самом деле ястреб внешней политики. Это как раз вот сторонник цветущего сада, но совсем не европейского, а американского, который еще в 1974 году меморандум 200 Совнацбеза США обозначил доктрину в отношении 13 стран, куда по понятным причинам не вошла Россия и Китай, ну, ввиду того, что, вернее, Советский Союз, который был, извините меня, обозначил бы его повестку по депопуляции населения в тех странах, где сосредоточены основные ресурсы, необходимые для процветания Соединенных Штатов Америки, расценила бы это как угрозу национальной безопасности Советского Союза и, можно сказать, чуть ли не объявление войны. Китай был полностью под Соединенными Штатами Америки как союзник против Советского Союза в 70-80-е годы. Вот, короче, завершая, я хочу сказать, Меня вот пугает заявление Пескова, который буквально на прошлой неделе, по-моему, высказался, или в начале этой недели, я уж не слежу за его эпитафиями или там восторгами по поводу действий наших войск на Украине. То, что он сказал, Россия не планирует выводить войска с территории Украины до Нового года. Это говорит о многом. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки, вот этот тяжеловес действительно политической жизни, в том числе и при Ричарде Никсоне, и при Джеральде Форде, и при Джимми Картере, он непосредственно еще давит лекалами и так называемыми шаблонами 90-х годов, что Соединенные Штаты Америки являются гегемоном и авторитетом для любой страны, вне зависимости от ее ядерного счета и ядерного потенциала. И последнее хочу сказать, Александр. Нас, конечно, ввязали эту кровавую бойню, от которой в любом случае нас вынудили ввязаться. Это угроза, естественно, нашей территориальной целостности, суверенитета и будущности нашей страны. Но американцы тоже потянули то одеяло, которое начало рваться. У них на первых этапах дезактивации остается и КНДР, и Китай, и Иран, и многие другие страны, где Россия тоже укрепила свои позиции. То тоже сирийский вопрос, иракская тема не закрыта. Поэтому, естественно, им надо хотя бы заморозить на время для укрепления вооруженных сил Украины вот эту горячую точку, чтобы с этими странами, сателлитами, можно сказать, телохранителями России в какой-то степени, как и Китай, как и Иран, например, за ими заняться. Что, естественно, Соединенные Штаты, просто мы вот своим СВО, вот эту повестку поставили для американцев телегу впереди лошади. Поэтому они беспокоятся над тем, чтобы вот эти силы не распылялись сейчас и на Россию, когда они видят бесполезность всей усилий Киева в отношении уничтожения России и всего остального, и заняться теми странами, которые наиболее будут для них более предпочтительны на определенном, во время определенного времени на театре политических и, может быть, и военных действий.
Спасибо, Вася. Честно говоря, не очень, там, скажем так, понял весь массив информации, да, но где-то я с вами солидарен, кроме того, что мы с вами Киссинджера назвали старым дураком. Это явно не дурак, это явно не только оппозиция, да, это некий тест. Вот, это тест чего и как, собственно, ну, увидим. Наблюдатель пишет, слово «переговоры», и вся страна замирает в ужасе. Нельзя ли запретить всякие переговоры вовсе? И Пескова заменить на Хлобыстина. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый вечер, Сергей.
Да, здрасте.
Вась, да, с галопом по Европам, по всем странам пробежался. Молодец. Ну, я вот с Киссинджером отчасти согласен. И не только с ним, и многие же...
Но он там специально насыпал нам приятных вещей-то, что вы думаете?
Да-да-да. И многие же отставные генералы американские, они так в один голос также объявляют, что, слушайте, не нужно давить на Российскую Федерацию, не нужно ее там таким же образом пытаться развооружить и все остальное. И что касается американской риторики, она никогда не остановится и никогда не ослабить свои позиции в отношении нашей страны, именно жестких мер.
Вы знаете, вот важный момент, у нас просто остается буквально минута, позвольте себе вас прервать. А вы знаете, с чего взяли? Что, во-первых, вспомните в «Терминаторе 2», во-первых, там была фраза, да, что мы же с ними теперь дружим. Во-вторых, я напомню, что есть страны, от которых они отстали, переключившись куда-то еще, да, и история не стоит на месте. Безусловно, ну, изменить ситуации будет. Изменение ситуации будет. Так что я не исключаю, что условно там появится некий новый Иран, да, или там Китай, или маловероятно, ну, условно говоря, Индия, да, и она их переключит. У них, ну, другое направление применения усилий будет. Но это тоже такие, скажем так, домыслы и вымыслы. Пока, соответственно, они усилия предпринимают в нашу сторону и китайскую, но в нашу, соответственно, больше, и нам от этого больнее. Хотя Китаю тоже неприятно экономически, он тоже, соответственно, это осознает и чувствует. Но посмотрим. Посмотрим за Киссинджером, посмотрим за другими попытками обсудить рамку будущего. Это, ну, достаточно важно, это важный сигнал они пытаются нам доставить. Как пишет 558-й в смс-сообщении, она Хлобыстина, надо заменить вообще всех. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35. 5. В Москве пятница, 16 декабря, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Прежде чем перейти к каким-то бытовым, житейским темам, новость одну зачитаю, вот прямо сейчас вижу ее на лентах. Глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Астанина в интервью RTVI, кстати, RTVI, это у нас... По-моему, не на агент еще, не знаю. Обвинил россиян в том, что они не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны своим детям и внукам. Люблю их, люблю депутатов Государственной Думы, особенно вот несколько одиозных. Астанина в их числе. Астанина в их числе. И Геннадий Андреевич молодец, и Нина Астанина. Все хороши. А мы с вами не смогли передать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны. Ладно, который день хочу поговорить с вами про медицину, вот, и, собственно, для затравочки, да, тоже несколько дней пытаюсь, и уходим в другую тему. Минздрав составил список слов и выражений, которые нельзя говорить пациентам. Недопустимость фраз и интонации, демонстрирующих безучастность и безразличие. Ключевая задача медицинского персонала состоит в решении проблем пациента. Против оценочных суждений, прямых изолированных оскорблений или фраз, не несущих конкретного смысла. В общем, недопустимые слова. Милонов с Нилом, Григорий Спой, тоже молодцы. Значит, запрещенные слова. Женщина, девушка, молодой человек, мужчина. Вы. Надо говорить вы или вы Александр, или просто Александр. Да? Ну, то есть по имени обращаться. Фразу «ваша проблема» нужно заменить нашим вопросом или нашей с вами ситуацией. Ну, тоже, да? Опять вот это свои проблемы пришли. Говорит, как это? Говорит, здравствуйте, бесплатный доктор. Здравствуйте, безнадежно больной. Да? Вот. Вместо фраз обвинений «это же не я вас неправильно проконсультировал». Что вас еще не устраивает? Нужно извиниться и спросить, чем можно помочь. Запрещены уменьшительно ласкательные слова. Давайте посмотрим вашу язвочку, да? Запрещены выражения «не могу» или «не можем». Еще фразы. «Не знаю, кто вам такое сказал». «Ну а мы-то здесь при чем?» «Вы меня, конечно, извините, но...» «Вы что-то путаете, и вы меня не слышите». В общем, безучастность и безразличие, попытка уйти от ответственности, безответственность, безинициативность, нежелание помочь, любые оценочные суждения и завуалированные оскорбления, фразы, не несущие конкретного смысла. А мелкого бесит, когда кассиры говорят, карта магазина есть, пакет нужен. Запретите, готовьте тело к операции. В роддомах мамочкой называют, тоже мозг взрывало. А мы, народ, мы виноваты во всем. Не смогли воспитать детей, развалили СССР, мы непатриотично, неактивно защищали, да. Мы мало работаем, ничего не понимаем, мы не похоронили Ленина. Нет, коммунисты считают, что мы не похоронили Ленина, это, наоборот, нормально. Вот, значит... Психологи считают, что должны быть правила и для пациентов, чтобы недопустимое обращение в пьяном виде, с использованием ненормативной лексики или с прямыми персональными атаками не должны быть, а то врачи будут выгорать. Потому что больные люди — сложная категория граждан, среди них найдутся те, кто в аффекте будет звонить. На самом деле, подобная история есть и... Эко вы себя запустили, голубчик, да, кстати говоря, Андрей, это очень смешное замечание. Вот, но безотносительно это хорошая инициатива, да, потому что мы не умеем говорить с друг с другом, особенно, да, если считаем, что нам кто-то обязан. Я вот от выражения, да, в сторону любого человека «командир» вздрагиваю до сих пор, да. Я вот когда это слышу, вот это не ко мне относится, это не в мой адрес сказано. Эй, командир, меня прям вот, ну, собственно, до глубины души возмущает. Потому что вот это понебратство такое, да, с таким еще... Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Братуха, да. Ну, братуха-то ладно, но вот командир, честно говоря. Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. По поводу Ленина я сегодня сфотографировался напротив мавзолея, прям с большим удовольствием, и сфотографировался с двойником Сталина. В общем, это так, знаете, по приколу. считаю, что не надо никого никуда выносить, это наша история, и, в общем, надо, в общем, забыть об этом, что даже если мы вынесем, ничего не изменится. Вот, а так хоть китайцы есть, посмотреть, тоже плюс. По поводу обращений, вы знаете, я не сильно переживаю по поводу того, когда меня называют командир, там, или эй, или брат. Главное, чтобы вот эта коннотация была положительная. Опять же, приходя к врачу, я слушаю суть того, что он мне излагает, неважно в какой форме, потому что я пришел к нему не за речевыми оборотами вот этими воспитанными, понимаете? Я пришел к нему за помощью. И если врач доброжелателен и действительно пытается мне помочь, действительно участвует, так сказать, в том, чтобы там в процессе, так, то есть какая разница, как он говорит? Я вот не вижу проблемы в этом. Но кто-то видит, наверное, надо меняться лучше. Там, понятное дело, что если мы друг к другу будем все доброжелательны, это будет, конечно, лучше. Другой вопрос, что бедные врачи, они тоже устают, и не всегда у них хватает человеческих, так сказать, человеческой энергии оставаться на позитивном ключе. Это тоже понятно, там понимать. Но у нас же люди, понимаете, воспитаны так, что я царь! Ну-ка, давайте-ка, все ниц упали. Это тоже неверно, потому что врач – это не продавец в Пятерочке, который предлагает пакет вам навязчиво. Вот, я как-то так это все вижу.
Да, много пишут комментариев, например, слово «любезный», да? Так, у нас в метро на каждом шагу написана фраза «выхода нет». Тут уже не важно, какие фразы врач использует. А, по-моему, меняли на выход с другой стороны. Нет, что-то было такое. Милая девушка, простите, мы забыли выразить вам аппендицит, но мы с вами справимся и приложим все усилия. Да, это наш вопрос с вами. Да? Шутит Риот. Пузатый Жоржин скептически видит, что это проведет, когда скандальные бабы начнут устраивать истерики врачам, которые не сказали им «пожалуйста», в итоге врачи начнут увольняться, качество упадет. Бесит два выражения «уважаемый» и «будьте любезны». За фразу «уважаемый» и «будьте любезны» может втащить Дробик Сергеевич. А я на самом деле хотел это в качестве такое подводки к другой теме. Сегодня вышел опрос по поводу того, как люди относятся к врачам и кто для них авторитет в вопросах здоровья. Итак, смотрите, 51% считает, что врачи – это авторитет в здоровье. Тем не менее, берут информацию о лекарствах из интернета 41%, от друзей и знакомых 21%. Прислушиваются к мнению фармацевта в аптеке 71%. Выбирают лекарство самостоятельно 38%, да, они входят в интернет. После обращения к врачу, который авторитет для 51%, всего лишь 26%. Идут за рекомендациями в аптеку, девушка, дайте мне что-нибудь, это к фармацевту, 13%. Лечение по интернету 8%. Совет родственников или друзей 9%. Вот. Пробегают к помощи фармацевта иногда, изредка, 43%. Считают, что нужно советы перепроверять, что это там знает за своим стеклом. 76%. Фармацевты говорят, что вопросы им задают в 55% случаев. И просят посоветовать препарат, исходя из симптомов или диагноза, вот те, кто обратился, 93 таких. А 58% врачей считают, что продавать без рецепта серьезное нарушение, 72% фармацевтов также считают. Люди утверждают, что никогда не покупают рецептурные препараты без рецепта, 78%. Вот в это я не поверю, это какая-то социально одобренный ответ. А редко это делают, 27%. А без рецепта покупает по причине того, что препарат уже был однажды, мне уже назначали, я его знаю, мне помогло, вот я сейчас покупаю. Вот, 36% врачей заявили, что не допускают возможности, чтобы пациентам выдавался препарат без рецепта. Я к тому, что вот, как бы, боремся за звание дома высокой культуры быта, считаем, что врачи, ну, по-разному относимся, да, по-разному относимся к врачам, вот, но, тем не менее, лечимся сами. Это, на мой взгляд, некий парадокс, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте, Михаил.
Здрасте, Александр. Ну, я без анекдота не могу в тему входить, ну, Александр.
Как Андрей Норкин, давайте, да.
Отнеситесь с пониманием. Значит, ну, очередь сидит там к врачу, соответственно, значит, в основном мужчины. И выходит медсестра и говорит: по закону о защите персональных данных нам запрещено называть фамилию, имя, отчество публично. Поэтому мужчины с сифилисом, зайдите. Значит, соответственно...
Ну, кстати, могла бы хотя бы сказать с Льюисом, да?
Да, да. Вот. Значит, смотрите, ну, даже не знаю, так сказать, тут как правильно выразиться. Значит, смотрите, вот этот вот опрос, который вы сейчас озвучили, он говорит просто о том, что выборка нерепрезентативна и, скорее всего, взята из, скажем так, людей очень-очень разных условий жизни.
Я Яндекс.Маркет был источником данных, то есть сервис, где люди выясняли про лекарство нечто. Совместно с Союзом Национальная фармацевтическая палата и Российская медакадемия профобразования.
Не спорю.
Я не просто спорю, говорю про источник, да.
Не спорю про достоверность. Ну, вы понимаете, если мы вот тут, я сейчас вот смотрю, у себя там во дворе, там, так сказать, трое сидят, если мы подойдем и спросим, так сказать, значит, хотят ли они выпить, то у нас будет 100% репрезентативность попадания в фокус-группу абсолютная. Но это не значит, что, так сказать, остальной весь район тоже хочет выпить в 100%. Значит, почему я так говорю? Первый главный вопрос. Люди не могут записаться неделями и месяцами к врачам. Не могут записаться. Причин куча, но первая причина называется организация здравоохранения в стране. Значит, вторая причина. Это, например, вот я живу в деревне. Я не могу пойти к врачу, я должен к врачу поехать. Это вторая причина. Третья причина. Аптек намного больше, чем здравпунктов, поликлиник и так далее. И поэтому, когда человек живет, условно говоря, так сказать, в какой-то там сельской, поселковой местности, не сильно прям вот в столице, не в спальном районе, где поликлиника вот под окнами, а где-то еще, он действительно просто физически, у него все время выбор по поводу серьезности своего состояния и похода в поликлинику или в аптеку. Далее. У нас, так сказать, очень большая проблема не с тем, как с нами говорят, а с тем, как, что делают при этом, понимаете? И вот это вот ударение на какие-то слова, что врачам надо что-то запретить говорить, там, и так далее, это вообще классический такой, ну, вот, знаете, вот как вот китайцы говорят, не дай бог тебе жить в эпоху перемен.
Да, да.
То есть нарушение привычного режима жизни, нарушение каких-то, так сказать, серьезных, инстинктивных, понимаете, инстинктивных поведенческих привычек, когда человек должен перестроить себя внутри. В этом случае человек перестает быть функциональной единицей. Он циклится на том, как он будет говорить. Если глубже залезать, так сказать, по моему профилю, я вам могу сказать, что, например, это одна из причин языкового барьера. Причина языкового барьера у детей, чаще у девочек, состоит в психологической парадигме, как я буду выглядеть, если скажу неправильно. И человек замыкается. Человек не учит ни английский, ни французский, ни русский никакой, потому что он боится, что он будет выглядеть дебилом, и все будут смеяться над ним, если он что-то скажет неверно.
Ну, то есть страх оценки, да, это называется в психологии?
Это называется страх оценки, во-первых. Во-вторых, это называется, так сказать, самое простое самообесценивание, когда ты покажешься в социуме глупее, чем остальные.
Ну и как следствие предположение подсознательное, что социум тебя отвергнет на смерть.
И да, социум это так. Тебя сразу отвергнет. Особенно детский жестокий социум тебя отвергнет сразу. 90%.
Ну, отвержение подсознание воспринимает как смерть, вы знаете, да, этот момент?
Да, и это, ну, потому что это, так сказать, первая группа мотивации. Это здоровье и безопасность, принадлежность к социуму.
Да, изгнание из стада, да, это совершенно верно.
Да, из изгнание из стада, да. Всем спасибо, все свободны, да.
Значит, соответственно, нельзя. У нас все нормально, но вы точно свободны.
Да, ну да. Вот. И поэтому нельзя, категорически нельзя, так сказать, людям, которые находятся постоянно в стрессе, просто они к этому стрессу привыкли, еще навяливать какую-то абсолютно не имеющую очевидной ценности
социальную рамку,
модель и социальную рамку. Вот я вам могу сказать...
А помните, неделю назад мы обсуждали историю, связанную с тем, что МВД сказала гаишникам примерно то же самое?
Помню. помню, я вам могу сказать, что с чем это связано. Это какой-то, так сказать, какого-то социолога куда-то пригласили в какой-то высокий кабинет. И он сказал, что сейчас мы научим всех говорить вежливо. У нас страна заживет просто, так сказать, вот как в Монако.
Гармонизация социальных отношений, я даже на фене вам это скажу.
Да, 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 да. И вот на вашу феню, так сказать, хочется привести пример, что, например, так сказать, если ты заходишь к хирургу, и тебе говорят, командир, снимай штаны, то вы, наверное, выйдете из этого кабинета чуть-чуть быстрее, чем, так сказать, значит, условно говоря, вас обслужат, да, там, медицинский, да. Так мы говорим сейчас о каких-то второстепенных вещах. Но эти второстепенные вещи я вижу, так, в общем-то, так сказать, ну, я не могу это назвать словом каким-то, так сказать, там, вредоносность или вредительство или что-то вот такое. Но это не очень простая и не очень хорошая тема, особенно в нынешних условиях. Потому что вот у меня много друзей-врачей, они в стрессе. И вы не... Вот у меня там есть там ребята из ожоговых отделений, из нейрохирургии. Они постоянно в стрессе, понимаете, с чем они все время работают? Они все время работают со смертью. И сейчас мы говорим, не, дружище, ты давай, так сказать, фильтруй базар, следи за губой, как-то, так сказать, значит, будь поинтеллигентней, повежливей со всеми. Да он и так вежливый. Он и так вежливый. Но сейчас ему навязывать поведение, что модель...
Да, по-разному бывает, но все-таки да, давайте не будем радикальными.
Бывает по-разному, но... С точки зрения лечения, организации здравоохранения, есть одно родовое пятно у нашего здравоохранения, как у нашей науки, как и у нашего искусства. Я вам его сейчас скажу, а вы зацените. 100%. Их не учат управлять. Никого. И поэтому
у нас... Но эту роль им придает базово, да?
Да, да, да. Вы понимаете? Вот ученый, человек-ученый, там все. Как стать генеральным конструктором из 15 конструкторов? Бог дал какую-то вот искру божью, там, так сказать, все, человек становится организатором.
Как жилка, это называлось у нас раньше жилка.
Да? Из 1000 врачей больницы. Ну, тоже вот Бог дал вот какую-то искру, как-то вот
жилку,
так.
Жилку.
Да, какую-то жилку. И то такое, это жилка, это, так сказать, жилку на хлеб не намажешь, что называется, да? Вот. И вот у этих профессий необходимо, так сказать, очень четко разделять профессионально. Во-первых, это все профессии практически не карьерные. Потому что на 300-400 врачей один главный врач. Во-вторых, так сказать, это перманентное обращение с людьми с синдромом спасателя. Потому что синдром спасателя, он или притупляется, или становится доминантой. Но потому что ты должен спасать. Чаще притупляется. И вот человеку, который находится вот в таких психологически достаточно жестких тисках, мы говорим, не, дружище, ты сейчас должен вот так вот обращаться, кота на вы называть, там, когда, так сказать, на вызов приходит, значит, так сказать, там, да, и вообще, так сказать, всячески быть милашкой. Ну, это бред, вот если честно. Это та самая, вот то самое паллиативное, так сказать, вот нормотворчество, которое имитирует. Они регулируют.
Анекдотом. Анекдотом завершим наше с вами рассуждение. Давай, анекдот буквально следующий. Значит, в армии дело происходит.
Так.
В советской армии приходит солдат там, ну, с каким-то недомоганием к врачу. Ну, жалуется. Тот говорит, ну, слушай, ну, вот скажи, дай, положа руку на сердце. Вот на гражданке ты бы ко мне с этой фигней бы и не пришел. Он говорит, конечно, не пришел бы. Я бы тебя на дом вызвал.
Пятибально. Ну и мой любимый анекдот, когда мужик заходит к врачу, говорит, доктор, меня все игнорируют. Следующий.
Но давайте как-то все-таки относиться к людям на работе по-человечески, да, без этого. Командир, любезный, должный и так далее. Потому что, конечно, как бы хочется сервиса-то другого, не хочется видеть усталого человека. А ведь тоже, да, у людей свои вызовы, да, свои сложности. Вот, и там в чудный мир такой профессиональной медицины, как окунешься, да, пообщаешься, то, ну, там вообще, да, там свои и скелеты в шкафу, и пьянство в ординаторской, и спирт с хлоргексидином, да, жуткая штука. В общем, всякие человеческие жизни и трагедии там есть. Вот, Управление по управлению, да. Слава богу, пишет Григорий СПБ, что врачи стали распечатывать рецепты. Я долго думал, что они пишут на латыни. Не на латыни, кстати, многие пишут. Ну, по крайней мере, в рецепте, да. Вот. Ну, тема сложная. Вообще, как бы, тема людей, работающих с людьми, всегда сложная. И для людей, которые приносят, могут принести конкретную пользу, да, там, помощь. А могут и не принести. И поэтому получают и массу, и претензий, и так далее. К учителям это тоже относится в полной мере. И вот все эти категории профессий, да, они же тоже, соответственно, сталкиваются, скажем так, с очень разным поведением. Особенно люди больные. Это же тоже, да, психически тяжелая история. «Доктор, а что это у меня? Ну, давайте посмотрим», — пишет нам Андрей. «Ой, а что это у вас?» Вот, я знаю людей, которые всех врачей, например, считают троечниками и считают, что надо, соответственно, лечиться только у самых дорогих, например, да? Вот, кто-то считает наоборот, что надо лечиться только в государственной медицине, потому что государство это все оплачивает. Разные есть позиции. Давайте мы с вами договоримся не болеть. Давайте мы с вами договоримся, да, эти заснеженные выходные с страшными шаманскими прогнозами про выпадение снегов проживем, да, в ожидании и подготовке, побережем себя, свои нервы, своих близких, все такое. Кстати говоря, вероятнее всего, во вторник меня не будет, делас там у меня нарисовались, скорее всего, из коллег меня кто-то и заменит. Но я надеюсь, скучать не будете, а там уже скоро и финал конкурса подводить. На всякий случай, info@asafov.ru. Присылайте свои идеи для заставки программы «Отбой», которая будет в новом году. Желаю всем хороших выходных. Слушайте радио.